все днем субботним вновь рад вас приветствовать здесь, на кафедре. И перед началом нашей проповеди хотел бы рассказать одну историю, которая будет подводкой к теме нашей проповеди. Некоторое время назад, относительно давно было, недавно, в газете вывесили информацию об спортсменах, об Эмиле и Дане Затопковой. Кто эти люди? Эмиль является спортсменом по дальнему забегу. Дана является спортсменом, чемпионом мира, как и он, по закидыванию копья на дистанцию. Так получилось, что они оба родились 19 сентября 1922 года. В один день родились. И так получилось, что они еще долго нашли, сошлись. И сам, все было необычное всем для мира и как для ячейки общества, для семьи, это то, что в Хельсинки, когда была Олимпиада 1952 года, они оба заняли золото по своим сферам, где они служили и занимались. Это была образцовая семейная пара, спортсмен, который занимался хорошо и спортом, и своей личной деятельностью, и помогали народу, и были дружелюбны, и люди видели, как они с другом общались очень тесно и близко. Они вместе, они смогли прожить вместе 75 лет, и 75-летие они тоже во время же чемпионата, они тоже были вместе, и вместе отпраздновали свой день рождения. Самое, что было забавно в их случае, когда в 1948 году, когда они сочетались, их семья уточнила небольшую разницу с точки зрения времени рождения, что получилось так, что супруг родился в полночь, а жена родилась в 7 утра. Таким образом, муж был все-таки чуть-чуть, но старше на целых 7 часов. Для семьи жены это было довольно важно, потому что семья была такая консервативная, было важно, чтобы мужчина был старше, даже хотя бы на 7 часов. Это было важно. И все равно для всего мира до скончания этой супружеской пары они были образцом семейного эталона, как с точки зрения и целеустремленности, так и с точки зрения общения друг с другом. Эта история показывает о единстве и крепкости семьи, которая была образована в те далекие годы, почти что 100 лет назад, даже чуть, по сути, да. Но это касается и каждого из нас сейчас здесь. Тема сегодняшнего нашего рассуждения будет касаться семьи, семейного устройства. Для этого предлагаю открыть вам вместе со мной 5 главу Ефесянам с 22 по 33 стих прочитать. Ефесянам 5 глава, 22, 33 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банную водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, и говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. довольно такой объемный и в какой-то мере конфликтный стих. Почему же конфликтный? Для нынешнего века, особенно для молодежи в какой-то мере, установление, указание в данном стихе кажется весьма либо устаревшими, либо закрепощающими, как будто давящими, особенно на женщин. Но так ли все это? О чем говорит этот отрывок? И к чему все это писал Павел? Предлагаю вместе с вами в это вникнуть, разобраться и узнать, в чем же истина. Для начала мы разберем контекст, к чему все это писалось и почему все это писалось изначально. И сперва можем подметить то, что если прочитать, если сначала с пятой главы прочитать в целом все послание Ефесянам, можем понять, что данный отрывок пишется не конкретно из-за какой-то проблемы семьи или из-за недопонимания каких-то людей, как надо правильно с другом общаться, а в целом был написан в контексте к церкви. Все наставления, указания, повеления, пожелания были указаны для церкви, всей церкви. Выше описывается о том, как надо друга прощать, любить, понимать, принимать. В дальнейшем в целом Павел описывает об отношении не только в контексте муж-жена, но и в контексте отец-мать, сын-дочь, хозяин и раб. Он обращается ко всем, как нужно общаться с другом, чтобы иметь единство, любовь и не иметь конфликтов, ссор, но быть едиными во всем. В этом плане Павел в своем послании раскрывает более широкий семейный круг не только в качестве семьи, как муж-жена, а в качестве семьи, как церкви в общем, братья и сестры, которые являются одной семьей. Но одной семьей для кого? И почему такая идет аналогия о Христе и церкви? Как Павел идет от аналогию не просто так, но с большим-большим смыслом. Павел идет аналогию на Христа как мужа в семейном отношении и церковь как жены в то же семейное отношение. Он, по сути, дает им две примерно модели общения и взаимодействия друг с другом. И в этом плане даже Павел больше концентрируется не на самой церкви, потому что в целом он об этом описывает во всем послании, как больше о Христе, о том, как нам стоит жить и с кого надо брать пример. Есть у нас такая тенденция в современности, опять-таки у молодежи, вот, у ваших знакомых или у ваших детей, когда воспринимается брак как что-то, ну, возможно, неплохое, но не современное. Или трудное очень. Найти своего супруга, понять, что это именно твой или твоя, жить вместе, это кажется как-то сложно. Особенно в изменчивый мир, когда у разных разные ценности, виды, взгляды, понимания на вопросы, все больше и больше появляется сфер, где можно уткнуться в тупик и долго не понять. И вот люди, сейчас, в частности молодежь, либо не хотят семью заводить в общем, либо хотят, скажем так, временную семью, где можно, в случае чего, поменять партнера, или пожить до тех пор, пока человек не станет либо неудобным, либо с ним не получится расти. Каким образом улучшать свои карьерные качества, личные качества, зарабатывать или иметь какие-то возможности. Брак воспринимается как что-то такое, ну, либо временное, либо очень рисковым предприятием. Но у Библии, у Бога другое видение на этот вопрос. Для Бога нет понимания того, что семья – это так, на 6-7 раз в своей жизни, может быть, семьи, это временно. У Бога есть четкое понимание, что муж и жена друг для друга и на всю жизнь. И эту аналогию он приводит к себе. Христос как муж, а жена как церковь. И это логично. Ведь тяжело представить, как Христос бы менял себе по 5-6 церквей, или как бы церковь отрекалась от Христа и была бы какого-нибудь другого Бога, валу или какого-нибудь другого поклонника, то ой, я вернусь обратно к своему. Так это как-то не складывается. Он же четко понимает того, что на протяжении уже нескольких веков, даже тысячелетий, Христос для церкви, церковь для Христа. И у нас даже нет мысли того, что Христос может как-то уйти от церкви, или церковь может сказать, что я кланяюсь другому божеству, и больше этого не надо. Чем же обладает Христос? Какой он хочет пример показать каждому из нас своей личной жизнью? Христос – это глава церкви. Он обеспечивает, он охраняет ее, он оберегает ее. Христос объявляет себя как тем, кто не просто стоит над церковью или как-то ее руководит, но он хочет объединиться с нею, хочет быть как бы с ней заодно. Он не разделяет себя и ее. Он говорит, что я и церковь, мы вместе. Да, мы как будто-таки разные, но мы вместе идем. Иисус показывает себя как человек, который готов... Как человек, который готов отдать свою жизнь при необходимости за церковь. И это он уже сделал. Но это сделано на Голгофском кресте, когда добровольно пошел на распятие. За будущую церковь, за нынешнюю церковь. И сейчас каждый из нас является, так или иначе, прямо или косвенно его семьей. Хотим ли того или не хотим, он отдал нам жизнь. Он готов был отдать за жизнь за каждого из нас. И он готов отдать жизнь за нас еще раз, и еще раз. Он любит нас, и он принимает нас, как свою церковь. И четвертое, Иисус заботится о церкви, он ее питает. Он благораживает храмы, дает возможности для того, чтобы церковь не бедствовала в тяжелые времена, в недостатках, в какой-либо сложности ее, раскол или внутри происходит, или есть какая-то угроза извне. Он ее охраняет, он ее защищает, он питает, за ней ухаживает. Это Христос. И она заботится. И в целом Христос для нас проявляется как эталон любви и благости. Даже когда нам тяжело, нам трудно, мы знаем, что есть Христос, который готов нас позаботиться, нас поддержать, принять. А мы, с своей стороны, как церковь, мы хотим угодить Ему, сделать Ему хорошо, понимая все то, что Он для нас сделал, и осознавая, что мы даже щепотку, но не сможем дать того, что Он дал нам. Мы хотим хоть как-то отдать Ему взаимно это. И в какой-то мере это является аналогии на семейную жизнь. Где Христос – это олицетворение мужа, который заботится, ухаживает, помогает, кормит, лелеет, заботится о своей жене. Жена же, она уделяет ему внимание, она благодарна, она его чтит, уважает, почитает, готова всячески ему помочь. Звучит как будто просто, даже очень. Но почему сейчас у нас есть большие проблемы в России, большая статистика разводов. Мало кто может похвастаться тем, что у него счастливая семья. Многим людям страшно, потому что они видят вышесказанную статистику и разводы, и нет понимания, а как правильно поступать. Хорошо, я буду заботиться о ней. Да, хорошо, я буду уважать и помогать ему. А что делать? Ведь жизнь, она же боль многогранна. И у людей есть страхи, есть опасения. Даже если говорить не об этом. Люди же в семейной жизни не понимают, что это другим делать. Как выстроить модель, чтобы быть счастливыми, быть удовлетворенными, и не иметь повода для конфликта. Как раз об этом пишет Павел в своем послании, и он разбирает это, описывая послание как и женам, так и мужьям. И для начала мы изучим, что он хочет сказать женам. Женам он пишет буквально 3 стиха. И по сути все повеление заключается в одной мысли. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Вроде мысль такая простая, небольшая. Но почему-то она вызывает много конфликтов. А почему? Сейчас, в век эмансипации, в целом отделения, независимости, осознать то, что надо кому-то подчиняться, вызывает уже мурашки, страх, кому, зачем, почему, я свободен, зачем кому-то подчиняться. И мы знаем из истории, когда многие мужья, они брали стих, показывали жене, говорят, видишь, Видишь, здесь написано? Подчиняйся мне. Вроде об этом же написано в Библии. И таким образом мы знаем, что есть конфликты из-за того, что муж тиран, а жена волей-неволей является жертвой. Но то ли имел в виду Павел, когда он это писал? Он предполагал, что будет такое в будущем, и он так и хотел написать, чтобы жены повиновались, или это связано с какими-то другими факторами. Что же имел в виду Павел? Когда Павел писал о подчинении мужьям, он имел в виду беспрекословное подчинение. Иначе мы должны тоже понимать контекст того написания, что сами люди так иначе знали Ветхий Завет, Библию, или об этом рассказывали. Павел сам себе был евреем, и он знал много историй. Если разбирать Новый Завет, изучает Новый Завет, Ветхий Завет, в частности, даже более, можно увидеть истории, где женщины не то что были ущемлены, но и были даже в главной роли. Они могли помочь и сделать что-то лучшее. Это, например, даже сам Руфь. Чего сказать, что ее как-то ущемляли, ей не давали возможности для развития, она была такой забитой женщиной? Нет. Совершенно нет. Она много могла что сделать. Мы видим в отношении между Сарой и Авраамом, как они с другом общались. Мы понимаем и через другие примеры, и патриархов, и в целом людей, которые описываются в Библии, что женщина далеко не всегда была ущемленной. Да, есть негативные примеры, но есть много позитивных. И в своем контексте к подчинению можно перевести с греческого оригинала как послушание, уважение, почтение, прислушивание. Вспоминая аналогию со Христом, Павел говорит женам, что женам нужно прислушаться к своему мужу, услышать, что он хочет иметь в виду. Понять его, проявить к нему почтение. И поверьте, для мужчины, когда к нему приходит уважение, почтение, он сам в какой-то мере готов встрепенуться в небеса и сделать то, что раньше бы ему, для него это было бы невозможно. То, что для него казалось бы нереальным или ну таким, как бы, зачем. Но если он чувствует, что в него верят, его готовы слышать, прислушиваться, его готовы поддержать, вообще, так, конечно, появятся силы, возможности, понимание, что можно делать, и сделать даже больше того. И Павел совершенно не имел в виду, чтобы жены были беспрекословно подчинялись мужу. Нет, у них есть мнение, у них есть свое видение, взгляды, ведь мы все люди, мы можем ошибаться, неправильно что-то понимать. В контексте закона Божьего, бытовой жизни, в общении с людьми или в обустройстве какого-то мероприятия. Поэтому женам уделено всего три отрывка, и все, по сути, одно повеление. Уважать, почитать мужа. Как церковь почитает Бога. Слушаться его, как Господа. Ведь мы, когда обращаемся к Богу, слушаем его, мы хотим прислушаться, узнать, а что ты скажешь? Какое тебе послание конкретно ко мне? Что ты хочешь мне сказать? И через это можно обрести благо. Через то, что мы сможем слышать Господа, понимать Его. Ведь никому не пришло какого-то зла, когда мы почитали Господа и слышали Его. Но если вторая часть этого сказана мужьям. Мужьям, на удивление, написано целых 8 стихов. И даже не зря. Ну, потому что мужья злоупотребляли подчинением, или Павел знал, что мужья будут тыкать этим отрывком, говорят, что вот видишь, почитай меня. В этом плане жена может повернуть Библию и сказать, смотри, там 8 отрывков. Почитай и узнай. Что записано в этих 8 отрывках и в чем их вся суть? Любить так свою жену, как любит Иисус свою церковь. Что под этим имел в виду Павел? Любить свою жену так же, как Иисус любит церковь. Как мы изучали ранее, Иисус любил свою церковь самопожертвенно. Он готов в ней заботиться, и он не разделяет себя с ней. Он проявляет к ней любовь и сострадание. И, по сути, для мужчины понимание того, что как любить свою жену и как вообще к ней относиться, будет выстраиваться из того, как он понимает отношения Христа с церковью. Он изучит события из Библии, когда Христос, может быть, наказывал или карал свой народ Божий, Израиль и церковь свою. Но даже так мы видим, что все это было не вызвано каким-то гневом, раздражительностью или просто властью, что я Бог, я сильный, я могу, и это сделаю. Даже самые для нас кажутся странные вещи, как наказание, возможно, самое приятное, были вызваны любовью. Но ведь Бог далеко не всегда наказывал свой народ. Напротив, можно учить из Библии больше примеров, когда Бог любил, прощал, понимал слабости народа, слабости церкви, ее невозможности, а то, что нагонимо, то, что у него даже может быть не быть хлеба и воды. Кажется, вроде, ну, бытовая мелочь, ну, что Господу париться о том, там, где найти хлеб, воду у народу. Но нет. Он даже о такой, на первый взгляд, мелочи уже заботится. Он готов принести нам хлеб, воду, дать нам кровь, жилье, помочь нам выстроить отношения, помочь нам избежать смерти, подружиться с врагами. Еще то же самое Павел говорит к мужьям. Ведь легко прийти и сказать, чтобы жена приготовила какую-то пищу, чтобы она обслужила, постирала что-то, прибрала, помогла, какие-то мелочи там позаботилась, и не более. Ну, у меня высокие дела, работа, духовное служение. Ну и девушки, женщины. Вам же нужна забота. Вам нужна поддержка, ласка, и недалеко не все получается сделать, особенно в быту. Я даже по своему примеру скажу, когда, помню, помогал маме, когда она заболела, и я неделю по дому ухаживал, я помню, когда тяжело, когда ты встаешь утром, пытаешься это умыть, все полы, кухню, что-то приготовить. Не забуду, как часть сидел, пытался понять, как это приготовить этот плов, в чем его тонкость. Два раза не получилось, это вот третий раз вроде получилось. И вот такая для меня заморока, что вот кажется, бытовые дела, ну, прибрать, приготовить, убрать, это тратит очень много сил. Такие мелочи тратят очень много сил. И, по сути, в этом послании Павел говорит, чтобы мужья понимали своих жен, чтобы они любили их, и после к ним относились как к каким-то элитным рабыням, как к служанкам, которые можно взять на всю жизнь, а как к равному, к равной, к той, которая надо заботиться и почитать, любить ее. Что же еще от нас ожидает, от нас, мужчин, Господь через послание Павла? Мы должны любить своих жен, как самого себя. Это уже интереснее. Как самого себя. То есть, если себя не любить, свое тело не любит, то он не получит любить жену? Или если... Ну, в чем проблема? Я могу любить свою жену, но не сильно задумываться, размышлять о том, там, как я одет, что с моим телом происходит, что я ем и так далее. Но удивление, это вещи на самом деле взаимосвязаны. Они взаимосвязаны тем, что когда мужчина заботится о своем теле, он ухаживает за собой, понимает, кто он, понимает свое достоинство даже через внешний вид, через то, как он может излучать какие ароматы, он таким образом, волей-неволей, он больше любит жену. И когда он не особо заботится о себе, то для него как будто весь мир начинает понемногу сереть. И мир, и работа, и служение, и моя любимая жена, ну, она же есть. Работа есть, служение есть, выживу как-нибудь. Но нет. Но для них это взаимосвязано. И даже была приведена как статистика, когда делали статистику, 200 или человек опрашивали мужчин, женщин, и взяли специальную группу обычных людей, спортсменов, и таких, которые так любят покушать, полежать, поотдыхать. Те, кто были там на социальных пособиях. Так получилось, что около 70% людей, которые были спортсменами, и с ними были счастливые. Обычно это было 50-45. И те, кто с собой не ухаживали, из контекста мужчин, счастливые семьи составило около 20%. Кажется, вводит какой-то маленькой тонкостью, но на самом деле это играет большую роль. Забота о себе. И ведь мы можем вспомнить, что даже Христос в своем служении, он не увлекался полностью служением людям, он находил время, чтобы пообщаться с Богом, восстановиться духовно. Он не шел на попиту каких-то искушений, каких-то просьб. Он заботился о себе. Он понимал, кто он, что ему необходимо, и он уважал себя. В какой-то мере тоже нужно мужчинам заботиться о себе, понимать свои внутренние достоинства, свои черты характера, свою силу. Потому что если в первом случае любви может быть крайность в тирании по отношению к женщинам, то в том случае может произойти крайность какой-то инфантильности, какой-то безинициативности. Когда женщина будет понимать, что он готов все отдавать, себя как-то не почитать, и она будет тоже меньше его уважать, любить. Ну что, он о себе не сильно-то заботится. Можно его и куда-то напрячь, что-то сделать. И, к сожалению, в обычных семьях, и даже у нас, в наших христианских семьях, бывают такие проблемы, когда мужчина может сверх того забыть себя, забыть свои интересы, забыть свои желания, и он теряет любовь и к себе, и к жене, и окружающие люди теряют любовь к нему и почтение. И Павел говорит, призывает, что если хотите, чтобы вас любили, если вы хотите любить человека так же сильно, как вы любите его сейчас, не забывайте о себе. Не только о себе как человеке, о своем теле, но в целом. Свои интересы, хобби, занятия, возможности. Это очень важно. После счастливой в семье нужно держать определенный баланс. И об этом как раз описал Павел в двух из трех тем, кто будем разбирать. Это любовь к своей жене, это отдача, это жертвенность, но это любовь к себе. Понимание, кто он, что он и что он может сделать. И третий призыв, может небольшой будет, призыв о самопожертвенности, о жертвенной любви. Вроде пункт маленький, но самый сложный на самом деле. Потому что у людей страх того, что ну я отдам себя. Я буду вкладывать, заботиться, помогать, что-то делать. А вдруг я ничего не получу? А вдруг я выдохнусь, устану, не получу поддержки? У мужчин есть такой страх. И в какой-то мере он не совсем неосновательный. Но почему же нас Павел призывает любить жен самопожертвенно, как Христос самопожертвенно любил церковь, так, что он был готов отдать свою жизнь за церковь. Я уже отдал ее. В этом кроется сила всех этих ранее двух сказанных принципов касательно мужчины. Если мужчина готов любить свою жену, любить, а не управлять ей, но он также имеет любовь к себе, он понимает, что ему необходимо, что ему нужно, он сможет самопожертвенно любить свою жену. А женщины являются такими людьми, которые, получая любовь, получая благо и удовлетворение, и понимая, что они в безопасности, что у них все есть, что у них заботятся, их чтут, их не ущемляют, они готовы отдавать, давать любовь, благость, поддержку, понимание. И поверьте, эта большая энергия, она очень нужна, и она прикрывает многие те излишки, которые испытывает мужчина, когда он где-то трудится, работает, что-то покупает, делает, пытается что-то найти, перебороть. И в этой краске мы имеем ту любовь, с другом, когда мы понимаем все эти принципы, самое важное. Жене уважать мужа через любовь его, которую он проявляет к ней. Но как это обрести? Как вроде красиво и хорошо. Жена представляет мужа, когда он ее любит. Муж любит себя и ее, и любит так, что может отдать ей все. Даже вспомнив эти три принципа, мы не можем получить какого-то идеала. Почему же? Все кроется в последнем пункте, который касается обоих. Это любовь от Бога. В чем заключается она? Сами мы как люди, мы люди эгоистичные. Вступая в брак или думая о единстве, мы думаем, можем подумать, либо думаем уже о каких-то благах, то, что мы получить. Была такая история, рассказывали, когда к одному пастору пришла семья, и она 15 лет, как бы позвала их на консультацию и спросила, а что случилось, почему вы 15 лет долго бьете, опасно говоря, какими-то гирями, какими-то там, сковородками и так далее. То есть, это прям конфликт, хотя вроде бы оба в церкви, и у вас все хорошо. И мне рассказали. По отдельности, но сказали пастору, почему же у них недоверие, конфликт друг к другу. Это была Оксана и Александр. Именно, конечно, сенсей, чтобы скрыть, скажем так, конфиденциальность. Я сказала, что когда она училась в университете, она видела парня как человека, который много трудился, работал, он много читал Библию, он служил, он активно с ними общался, он знал, где что найти, найти какое-то дело, где заработать деньги, он хорошо относился к девушкам, покупал подарки. И она заприметила его, и она шла к нему, понимая, что она все это может обрести, позже для себя, и будет хорошо. Но впоследствии она столкнулась с тем, что он ленивый, что на кого нерешительный, что он может 10 отложить на потом, что он с собой, оказывается, не всегда далеко ухаживал, если не уходил во свет. Он не так часто любил ее или давал ей какие-то подарки, и у нее было возмущение. Возмущение такое, что она даже подошла к нему и прямо сказала ему, я когда выходила тебя замуж, я не готова была подписать такой контракт. Ты нарушил мои ожидания, ты нарушил мой договор, который я подписала по отношению к тебе. И поэтому она язвительно к нему относилась, общалась с ним, говорила ему все это на протяжении 15 лет. В свою очередь Александр рассказал свою версию. Когда он жил, учился в университете, он видел весьма ухоженную, красивую, элегантную девушку, которая свой ухаживала, которая знала, как себя преподать, которая была ласка, мила. И он думал, что сможет обрести красивую девушку, которая ей будет хорошо, которая будет ему приятна во всякое время. Но потом он узнал, что, кажется, она вообще не беспокоится о своем виде, о себе, когда находится дома. Она нелепо в быту, она не умеет что-то приготовить, сделать. Ей тяжело, что выслушивать, поддержать. Она готова куда-то пойти, все раскупить, но она не знает, как сохранить деньги. И он шел с возмущением, почему ты обманула меня. Когда я ухаживал тебя, я говорил, ты говоришь, да, я все могу. Да, все будет хорошо. Ты нарушил контракт. Ты нарушила и обманула меня в том, что я ожидал. То, что ты мне говорила. И с язвительностью, с колкостью, на протяжении 15 лет, он ее это укорял. Как вы думаете, в чем была проблема этих двух людей? Она была в корысти. Она была в том, что они шли любить не от чистого сердца, а от каких-то своих потребностей, желаний. Вот я получу прекрасную, красивую жену, которая будет меня удовлетворять, умилять, поддерживать меня, будет за всем ухаживать. А я видел такого мужчину, кто будет всем такой деловой, будет мне покупать подарки, за мной ухаживать, покупать все, что я захочу. Но никто не задумывался о том, а что могу сделать я. Она мне поможет, он мне за меня все сделает, а я стрешу лапки, буду лежать. Оказалось, так думали оба. И оба разочаровались. И самый главный принцип, который необходим каждому, мужчина ли, женщина, девушка или парень, это обрести любовь от Бога. Любовь, которая не желает, не ищет своего, но которая готова прощать, принимать, поддерживать, терпеть, радовать, прощать, понимать. Любовь, которая готова отдавать. Не ждать что-то, что человек даст мне сперва, но отдать. И по примеру Христа, по примеру Бога, мы видим, как Бог очень часто, на первый взгляд, как будто много дает. Иногда у людей появится скептиз к тому, что «А хорошо, я приду к Богу, я буду чтить, Он даст мне какие-то блага, Он мне что-то потребует, Он взамен». Но нет. Богу приятно получить от нас благодарность, внимание, почтение. Но все это Он дает нам, не потому что Он что-то требует от нас взамен, не потому что Он ожидает чего-то, но Он делает первый шаг. Он идет первый к нам, дает нам любовь, которая проявляется через заботу, поддержку, через кровь, еду и другие сферы. И не имея этой любви, любви в какой-то мере жертвенной, любви туристичной по отношению друг к другу, семья должна быть исполнена все эти три пункта в почтении мужа, в любви к жене, как и Христу, в том, чтобы любить себя, свое тело, как и свою жену, чтобы быть полностью пожертвованным, отдать свою жизнь, отдать все своей жене. Если человек будет ожидать, что он все отдаст, а она ему отдаст ему тоже все, это не будет счастья. Если человек будет думать, что он будет любить себя, своего ухаживать, он получит великую любовь, восхищение, человек разочаруется рано или поздно. Поэтому суть всего послания, которое говорит Павел, это помимо принципов, в которых надо жить, чтобы обрести действительно счастье, это о том, что брак – это не земное, это божественное. Как говорил в детской истории, брак впервые появился в Эдемском саду. И без Бога семья не устоится. Она может выбрать одну из моделей, самых приводят психологи 4 модели, это как жить против друг друга, прожив год-два вместе, и друга гнобля, унижая, как Оксана или Александр. Семья, где они живут с друг другом, где у них все общее, но они живут раздельно, эмоционально, душевно. Есть семья, которая все делает вместе, но это тоже далеко не всегда показывает их единство. Да, они могут вместе жить, вместе работать, вместе кататься, вместе что-то делать, воспитывать кого-то. Но именно семья, которая создает акцент не на мое, но твое. Не сначала мне, но тебе. Небольшой кусочек хлеба себе, но ей. Они могут обрести счастье. И самое большое счастье, когда эти два человека понимают эти принципы, и оба человека друг для друга это делают. Как Христос дал каждому из нас эту любовь, не требующую ничего взамен, так и каждый из нас необходимо обрести и принять для себя модель. Не сначала себе, но другому. Ведь этот принцип касается не только семейных отношений, на самом деле. Друзья, дети, супруг, супруга, родители. Хочется все получить для себя, удостовериться, что я в безопасности, что я в любви. Но отдав такой другому человеку, смогу обрести то счастье. На самом деле. Хотите вы обрести эту любовь? Скажите, это трудно сделать? Забыть как бы себя, поставить себя не на первое место, а поставить на более первое место родного, любимого человека, брата или сестру, мужа, супругу, детей, родителей. Хочется иногда, но тяжело сделать. По себе скажу. Но не получится, если не обратиться к Богу за этим. И только от Него исходит любовь, которая может дать нам все. Так обратимся же к Господу за этим, чтобы Он дал нам вечную любовь. Помолимся. Отец Небесный, Отче, Боже, гость Твоего присутствия, Твоего водительства сейчас каждый из нас. Сегодня у нас идет деле семьи, общение, скрепление друг друга о том, что мы хотим понимать важность своего супруга, супруги, понимать, как правильно относиться к ней или к нему. Мы вновь возвращаемся к самому главному центральному принципу, который помогает жить нам в супружеской или паре, во внешнем мире, общении с другими людьми, в целом в жизни здесь на земле. Это принцип любви. Любви, которая не исходит от нас, ибо мы сами по себе люди эгоистичные, если мы и готовы любить, и можем любить, то желая, ожидая, что что-то мы получим взамен, если не равно, так больше, чем мы дали. Но это не придет нас к счастью, к радости. Это нас не восполнит, даст нам лишь только разрядку внутреннюю, напряжение, конфликты. Всем Господь, мы просим, даруй нам, помоги нам принять Твою любовь, любовь, которая готова отдавать, помогать, которая готова принять все самое лучшее не для себя, но для другого. Любовь, агапа, любовь к окружающим. Бог, помоги нам любить этой любовью наших любимых уже и жен, наших детей, наших родителей, окружающих. Не ожидать, что что-то мы получим взамен, не думать о том, что мы можем каким-то образом что-то получили для себя, какое-то преимущество, какую-то выгоду, но делать добро, делать благость. Принимать, когда бывает сложно, чужое переживание другого человека, нашего любимого человека, родного человека, близкого. Поймать, что любовь, которую мы получаем, это любовь не от нас. И только благодаря любви мы можем как делать благо, так и держаться против натиска, против каких-либо искушений, зол, негодования в нашу сторону. Ибо твоя любовь, она только может дать нам счастье, покой, спокойствие, мир и радость. Просим, Господи, одари нас своей любовью. Помоги нам принять ее, не только принять ее, но и жить по ней. Аминь.